Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире радио «Вера». У нас в гостях Александр Владимирович Бугаевский, писатель-агиограф, автор новых редакций житий святителя Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тремифутского, великомученика Георгия Победоносца, ряда других житий, о которых мы здесь говорим. И я хотела вас спросить, Александр Владимирович, о источниках, исторических источниках, которыми вам приходится пользоваться в процессе работы, что из них сохранилось, что доступно.
Да, источники бывают самые разнообразные. Это упоминание, как я уже рассказывал, у древних источниках о Спиридоне Тремифунском и о других святых, а также мученические акты и жития святых, которые, как правило, дошли до нашего времени в рукописях 9, 10, 11 и более поздних веков. Теперь важно отметить, что по рукописи 10 века или 11 века можно понять, к какому времени восходит текст. То есть этот текст был составлен в 10 веке, или этот текст был составлен в 4-м, в 5-м веке и переписан в 10 веке. Новый это текст или это переписанный старый текст? Вот, например, когда я работал над текстом «Великомученицы Марины», в этом тексте упоминались целый ряд слов и понятий, который вышел из употребления уже в VI веке. Например, «реда», «семея». «Реда» – это гальская повозка, которая употреблялась до VI века. «Семея» – это латинская мера длины, также вышедшая из употребления в VI веке. Поэтому текст этот был датирован по этому признаку и по целому ряду других признаков стилистических V веком. И таким образом можно сказать, что текст, которым я владел по «Великомученице Марины», хотя и был написан переписчиком в X-XI веке, но на самом деле этот текст восходит к V веку, то есть является очень древним. Поэтому время написания текста и редакция текста – это несколько разные вещи. Теперь важно упомянуть, что многие деяния святых и чудеса ходили не в житиях, а в списках, то есть были сборники чудес святых в древние века, и вот эти сборники или отдельные отрывки были в рукописях, которые также имеют колоссальную ценность. Среди них наиболее ценным по святителю Николаю является текст «Деяния о стратилатах», который сохранился в 5 редакциях. Так вот, есть так называемая третья редакция этого текста, которая доносит до нашего времени потрясающие подробности о святителе Николае. Большая часть этих важнейших сведений не вошло в жития святого Николая. Вот я о них сейчас мог бы немножко рассказать, да?
Это вот то, что удалось, чем удалось дополнить, да, его жизнеописание?
Это подробности, которые ценны тем, что они указывают, что автор этого текста жил в Ликии. То есть там содержится целый ряд таких подробностей, в том числе топографических, которые мог знать только человек, который был свидетелем этих событий, который жил в то время, когда они происходили. Там упоминается значительное количество географических пунктов, мест, где происходят события. Некоторые совершенно уже стерлись в истории, а некоторые сохранились. Ну, например, люди, которые посещают миры, которые теперь называются Дембре, они бывают в бухте, которая называется Андриакская бухта. И в житии идет рассказ о том, что полководцы, в русской традиции их называют воеводами, а в греческой традиции их называют стратилатами, прибывают в эту бухту на нескольких кораблях, отправляясь в Фригию подавить мятеж. Это название сохранилось. Дальше идет название Плакома. Вот. Здесь очень важно упомянуть, что многие факты из жития святого Николая подтверждаются археологически. Да, действительно, в этой бухте была деревня Плакома, и упоминается, что там был рынок. Я посетил это место. Сохранились руины лабазов этого рынка, то есть мест, где были торговые павильоны. Там же сохранились небольшие мартирии, постройки, дома. Да, эта деревня относится к рубежу 3-го, 4-го, 5-го века. Вот там плиты сохранились. Это те плиты, на которых святитель Николай встретил этих полководцев, которые в греческой традиции называются стратилатами. Их имена сохранились – Неопатиан, Гиперболион и Урс. Ну, о чем говорят эти имена, когда я их сейчас назвал? Ни о чем не говорят. Ну, были такие, значит, какие-то воеводы-полководцы. Но в аналах истории сохранились сведения о том, кем они были. Один из них, Неопатиан, был женат на родной сестре императрицы, жены императора Константина. То есть это был круг императора, это была высшая знать. Он стал консулом в 336 году. Другой полководец, Урс, стал консулом в 338 году. Они занимали высшие государственные должности в государстве у императора Константина и позже. В 1938 году, когда император уже умер, и его сменил его сын Констанций. Это очень существенный факт, потому что, когда святитель Николай отправляется в город вместе с этими полководцами спасать невинно осужденных мужей, они являются вместе с ним к правителю, он очень напуган. Потому что не просто местный епископ к нему явился, а явился крайне влиятельные сановники из самого Константинополя, ближний круг императора Константина. Впоследствии очень интересные обстоятельства упоминаются в этом третьем деянии о стратилатах. В житиях, которые всегда публиковались в России, в Греции, были в рукописных списках, упоминается два посещения стратилатами мир ликийских. Первое посещение – это вот когда они едут покорять мятеж во Фригии, и второе посещение – когда император Константин после победы во Фригии отправляет их с дарами к святому Николаю. В третьей редакции «Деяния о стратилатах» упоминается четыре их посещения. Почему это очень важно? Потому что, когда они возвращаются из успешного похода, который предрек им святой Николай и молился за них, они возвращаются к нему и благодарят за молитвенную помощь святого. То есть они посещают второй раз. И святой Николай говорит им о том, что их встретят со славой, но потом будут искушения. Но они не должны забывать о том, что надо молиться. И они должны обратиться к Богу, и Бог не даст им несправедливо пострадать. И вот эти слова не запечатлены во всех остальных житиях святого Николая. Да, они возвращаются, да, они получают триумф, они получают славу, награды от императора, но затем были оклеветаны, попадают в тюрьму, и, наконец, их обрекают на смерть. И палач им об этом рассказывает, что их утром должны казнить. И они рыдают, плачут. И вдруг Неопатиан вспоминает о том, что говорил Николай, и начинает молиться Богу, и говорит: «Святой Николай, приди к нам на помощь. Ты спас трех воевод в мирах, помолись за нас, спаси нас от казни». И святой Николай является во сне к императору Константину и к оклеветавшим их Облабию, префекту Востока, который отвечал за безопасность государства и императора. и угрожает им во сне бедой. Они просыпаются, встречаются. Аблабий сознается в том, что он оклеветал стратилатов, их отпускают, и Константин посылает их к святому Николаю. Они приезжают к святому Николаю с дарами от императора. Этот эпизод запечатлен в обычных житиях, но не сказано то, что они вспомнили о том, что святой Николай предрек им это и сказал, чтобы они молились. Это очень важный момент. И они приезжают с дарами, и, что крайне важно, этого нигде нет, вы не найдете, кроме этого текста, который я внес в свою редакцию. И месяц живут в мирах и становятся чадами святого Николая. То есть одни из самых знатных людей Константинополя, вельможи и сановники государевы, становятся чадами святого Николая Мерликийского. Он их наставляет, через месяц они возвращаются в Константинополь, а через год снова возвращаются в миры, но в это время святой Николай уже умер. И они около могилы его строят портики и дома для бедных, и очень большой вклад делают в город Миры, помогают жителям бедным города Мира. Из этого вытекает возможность установить хронологию жизни святого Николая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях Александр Владимирович Бугаевский, писатель-агиограф и автор новых редакций житий святителя Николая, святителя Спиридона Тримифутского, великомученика Георгия Победоносца и многих других житий, о которых мы сегодня говорим. Вот возвращаясь к житию святителя Николая.
История со стратилатами позволяет две вещи восстановить. Во-первых, точно дату смерти святого Николая, а именно 334 год, а не тот год, который указан в нашем календаре, 345, по той простой причине, что смерть Николая и подарки, которые послал Константин, ведь это все относится к жизни еще императора Константина. А император Константин умер в мае 37 года. Так вот, сопоставление разных фактов из жизни святого Николая позволяет установить, что это произошло в 34 году. Ну, там другие его деяния, связанные с голодом в Ликии, деяния, связанные с податью в Ликии, с налогами, то есть Ликии и так далее, позволяют однозначно сказать, что смерть его последовала в 334 году. Хронология жизни исторических персонажей – это важный факт всегда. Теперь здесь еще одно обстоятельство. Вот приехали такие высокопоставленные люди, стали почитать святого Николая. И вот с этого момента, в эти годы, в 30-е, начинается уже широкая слава святого Николая не только в мирах ликийских, не только в Ликии и прилегающих областях, но и в столице, и быстро переходит на другие области державы. И связано это в первую очередь с вельможами из Константинополя, о которых я только что рассказывал, которые эту славу принесли в столицу и в которой убедился сам император Константин. Следующее деяние тоже говорит об этом. Слава святого Николая вышла уже за пределы Ликии, и наступило время следующего индикта, то есть время, когда устанавливаются новые налоги на области. Вновь созданная и окрепшая держава императора Константина требовала значительных средств, шли войны окрестные, и по всем провинциям, по всем областям отправились чиновники, которые устанавливали налоговый сбор на ту или иную область. Происходило это раз в 15 лет. Приехали они в Ликию, и сборщик подати, то ли из злобы по отношению к ликийцам, то ли для того, чтобы выслужиться перед императорским дворцом, то ли еще по каким-то причинам, установил непомерную подать. Она еще оказалась очень высокой по той причине, что в Ликее был очень большой неурожай. И в результате, когда пришло время собирать налог, и приехал сборщик подати, этот налог невозможно было собрать с жителей города Мир и с других жителей Ликии. И люди стали умирать от голода, люди страдали. И они пришли к святому Николаю, авторитет которого был уже очень велик и дошел до Константинополя, и стали его просить написать императору. И святой Николай отправляется в Константинополь, и там совершаются чудеса. Остановившись в храме Пресвятой Богородицы, он вместе с архиереями во время литургии молится, и когда он произносит «Святая святых», из его уст видит, как исходит пламя. Его окружает уже поклонение всеобщее. Его принимает император. А вообще говоря, аудиенция у императора была очень большой честью. И она и происходила следующим образом. Выходил чиновник, спрашивал о том, что желает тот или иной гость сказать императору, если эта аудиенция уже состоялась. Затем возвращался в покой императора, в тронный зал, может быть, и говорил императору о том, о чем его просит человек, явившийся во дворец. Император давал ответ, и о нем сообщал чиновник просителю. А в данном случае это говорит о том, какие уже почести оказывались святому Николаю. Император лично принимает святителя, и когда начинается разговор, то святой Николай видит, что солнечные лучи падают на лицо императора и ослепляют его, слепит глаза. Он берет полей свой, снимает.
Полей – это что?
Полей, ну, это как бы плащ. Полей, одежда святителя. Вот. И накидывает его на луч солнечный. И полей висит, никем не поддерживаемый, на солнечном луче. И лицо императора таким образом оказывается защищенным от прямого солнечного луча. Император видит это чудо, ну, потрясён этим чудом.
Ещё чудом, бы.
Потрясён этим чудом. Да. Уже как бы с придыханием говорит с чудотворцем Николаем и спрашивает, что я могу сделать для вас. Он говорит, понизь налог. И рассказывает ему о беде в Ликее. И император спрашивает, насколько понизить? Насколько сможет твоя милость, отвечает святой Николай. Император понижает налог в сотню раз. И святой Николай просит дать хрисовул по этому поводу, подписать хрисовул. Хрисовул – это грамота с золотой печатью, которую может подписывать только император. И если человек подделает хрисовул, это смертная казнь. Хрисовул подделать нельзя, не рискуя жизнью. Святитель Николай берет хрисовул и понимает, что да, вот он получил документ, но добираться до Ликии не быстро, быстро не доберешься. А придут чиновники, скажут, что ты делаешь, ты разоришь казну. Можно было понизить налог, но не до такой же степени, не в 100 раз. Это разорит государство. И убеждают Константина забрать хрисовул. И святому Николаю дано это понимать и чувствовать. Он подходит к морю, видит бамбуковую тростиночку такую большую, берет, вкладывает в нее хрисовул, запечатывает и бросает в море. И молит Христа, чтобы этот хрисовул быстро попал в Ликию. На следующий день император узнает, что святитель еще в Константинополе, и просит его пожаловать. И говорит, слушай, я вчера слишком значительно уменьшил подать. Чиновники мне говорят, что я разорю империю. Дай мне его назад, я понижу подать, но не так сильно. Он говорит, не могу. Каким образом? Хрисовул уже в Ликии. Ему было дано свыше знать, что хрисовул уже приплыл в Ликии. А дело в том, я проверил это, что на самом быстроходном корабле добраться до Ликии это 7 дней в то время, при благоприятных условиях. «Проверь, — говорит святой Николай меня». Он отправляет, император отправляет быстроходный корабль в Ликию, корабль доплывает через 7 дней и узнает, что да, еще 6 дней назад на берегу нашли Хрисаул и отнесли к сборщику подати. И тот, значит, повиновался ему и понизил налог. А раз дело сделано, то уже по тем понятиям и законам, которые были в Византии, обратного хода ему не дало.
Но империя пала не от этого.
Нет, это случилось через 1000 лет. Не от этого. Вот это чудо о подати, оно не включалось в жития святого Николая, ох, по каким понятным причинам. Потому что дальше все продолжалось то же самое. Императоры жали-давили, облагали налогами. И это был недопустимый пример. Что такое жития? Это пример для подражания. Недопустимый пример для подражания со стороны архиереев, влиятельных людей. Поэтому вот это деяние в житии оказалось в X веке не включено. И дальше уже, хотя сохранились тексты древние в 4 редакциях, но дальше жития мы видели без него. Я это включил, поскольку это древний такой текст, который очень интересен, и он позволяет раскрыть образ святого Николая и как чудотворца, и как милостивого, заботливого попечителя о своем народе, о христианах, добром архипастыре. Мы говорим, что Николай – добрый кормчий, добрый архипастырь.
Часто бывает в процессе вашей работы, что вы выясняете какие-то факты достоверные, соприкасаясь вот с теми древними источниками, которыми можно дополнить житие, вот как в данном случае.
Да. Вот я приведу такой теперь пример. Вообще, поскольку историческая наука – в течение последних столетий, и особенно в 19, 20 и ныне, 21 веке, получила очень значительное развитие и очень обогатила ее археология, то очень многое из того, что мы находим в текстах житий, находит в том числе и археологическое подтверждение. Некоторую роль играют в этом и антропология, которой, конечно, в древние времена не существовало. Вот самое первое чудо и знаменитое, посмертное святителя Николая – это чудо с Артемидой. Чудо это такое. Оно пересекается с чудом, которое совершил еще Николай при жизни, когда он сокрушил капище Артемиды. И вот в древнем тексте, который, кстати, есть и у Метафраста, сообщается, что Артемида решила отомстить святому Николаю и причинить вред его святым мощам, которые почивают в храме в Мирах. И она отправляет из одного из городов с благочестивыми мореплавателями, которые собираются с грузом в сторону Мир посетить его святые мощи. И она обращается к морякам и говорит: а суть этого чуда, что это сама Артемида превратилась в эту женщину. И Артемида, чтобы отомстить Николаю за то, что он разрушил ее капище, говорит: вот этот сосуд, я вас очень прошу, я как женщина не могу путешествовать на корабле, но я христианка, я благочестивая женщина, прикидываясь, говорит Артемида, прошу вас этот сосуд передать в Миры, он наполнен елеем, чтобы этот елей горел у мощей святого Николая, я его почитательница. И уговаривает их взять этот сосуд. И когда мореплаватели отправляются в путь, в море начинается страшный шторм, такой, что корабль должен неминуемо погибнуть. А перед этим во сне одному из мореплавателей уже на корабле, уже в плавании, явился святой Николай и сказал ему о том, что это козни Артемиды, и повелел ему выбросить сосуд в море. И когда они бросают этот сосуд в море, начинается страшный шторм, от которого корабль может погибнуть, и волны так велики, что обнажается дно моря. Угу. Обнажается дно моря.
Ну как?
Как-то это странно.
Да.
Представьте, какая глубина у моря, чтобы дно моря обнажалось. Как-то это неправдоподобно выглядит. И здесь вызывают сомнения, что это какое-то уж очень придуманное чудо. Да, и что это за жидкость такая была? Очень странно. Да, но, тем не менее, святой Николай является, они обращаются к нему, начинают молиться, и шторм прекращается, тишь заменяет бурю, и они благополучно пребывают в мире. И вот что интересно, что есть удивительный текст, вот вы меня спрашивали о текстах,
да,
которые дополняют. Это текст латинской брата Дожа Джустиниани, агеографом латинского. Он составил жития святого Николая и пишет, что он пользуется только греческими текстами. И в его тексте содержится огромное количество подробностей, очень интересных. Он, например, пишет, что родители святого Николая в 3 дня умерли от чумы. Он пишет, что святого Николая окружали матроны, которые по его благословению помогали бедным, нищим, больным и так далее. Он пишет, что у святого Николая были 2 очень важных ученика, очень мудрых ученика, которые ему во всем помогали. Святой Николай взял себе 2 как бы советчиков, а именно пресвитеров Павла Радосца и Феодора Аскалонца, которые ему помогали во всех нуждах, помогали принимать людей, давали ему, выполняли часть его огромных трудов по управлению епархией. Он пишет, что святой Николай созывал 1 сентября каждый год синод, который решал все вопросы сложные и богословские по управлению епархией и вопросы о личной жизни священников. И еще целый ряд других подробностей. Пишет, что он ссылается на древнегреческие рукописи. Ну, к сожалению, древнегреческих рукописей не сохранилось, в котором упоминается несколько десятков ценнейших фактов о святом Николае. Но как бы и ничего не известно о Павле Радосце и Федоре Аскалоните. Но как бы очень странно было, чтобы он придумал эти имена, чтобы это было его фантазией. И в конце он пишет, что в греческом тексте также есть чудо с Афродитой. И пишет о том, что моряки плыли из города Танаиса. Да, но дело все в том, что когда писал Джустиниани, ничего о Танаисе было неизвестно. В V веке это поселение в устье Дона уже не существовало, и венецианцы знать о нем ничего не могли, он нигде уже не упоминался.
Он был завоеван кочевниками, по-моему.
Что?
Да? Кочевники его смели с лица земли.
Это уже, и этот город ввели в оборот уже в наше время.
Угу.
Археологически его открыли, узнали о нем и так далее. Поэтому это тоже придумать нельзя. А он пишет о Танаисе. Но еще интереснее. Такой наш археолог Диопик открыл там сосуды, амфоры, наполненные нефтью. Вот. Таким образом, из устья Дона везли, это действительно подтвердилось, везли нефть на юг Ликии, а везли их по Азовскому морю. А в Азовском море глубина во многих местах около 10 метров. И во время шторма обнажается дно. Если это Азовское море, это, если это Танаис, то все становится на свои места. Да, во время шторма очень опасные штормы, потому что что с судном произойдет, если они окажутся прямо на дне моря, на земле фактически. Вот. Ну, по молитвам святого Николая буря утихает, и они спасаются. То есть вот этот факт, который удалось уже открыть, когда... В 2003 году он как бы делает целый ряд фактов опять достоверными, то есть археологическое подтверждение. Ну и еще упомяну здесь такую очень существенную вещь, как спор, который длился около 900 лет, где мощь святого Николая. Где они, в Баре или в Венеции? После того, как в Баре барийцы перенесли мощи святого Николая в 1087 году, через 10 лет, был первый крестовый поход, и армада венецианцев приехала, явилась в Миры с тем, чтобы забрать мощи святого Николая, который должен был наряду с Марком стать патроном этого города. И они забрали его мощи. Но вот беда. Их оказалось уже очень мало. И они досыпали туда другие косточки, череп положили чужой, вот, и подлинный кость святого Николая. И в течение 900 лет открывали эти мощи 4 раза и утверждали, что мощь святого Николая у них, построили на острове Ледо храм святого Николая, праздновали день святого Николая, перенесение мощей на Венецию, и шел спор. И они говорили, ничего в баре там нет, у нас вся мощь. И только в 20 веке, в 1992 году, антрополог Луиджи Мартино вскрыл мощи в Венеции, а перед этим в 1956 году он скрывал мощь святого Николая, единственный раз, когда это было в баре, сравнил те кости, которые там и там лежат, и пришел к заключению, вот, что около 20% мощей святого Николая находится в Венеции, основная часть находится в баре, вот, таким образом, точно эти мощи, а остальные мощи женские, детские и посторонний череп лежит в Венеции. Вот. Но, тем не менее, 20% мощей святого Николая находится в Венеции, очень много. Вот. И таким образом, вот этот спор, который шел между двумя крупными итальянскими городами о том, где же настоящая святыня, был вот таким образом решен. То есть точно установлено, как на самом деле. И тысячи людей теперь приезжают, когда в Венецию, они приходят поклониться в том числе тем останкам святого Николая, который в храме на Ледо.
К сожалению, закончилась наша программа. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях был ученый Александр Владимирович Бугаевский, писатель-агеограф, автор новых редакций житий святителей Николая Чудотворца, Спиридона Тремифутского, великомученика Георгия Победоносца и других житий, о которых мы сегодня говорили и будем еще говорить, я надеюсь, в нашем эфире. Всего доброго.
Благодарю вас сердечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».